И вот здесь, в качестве последнего вопроса, который бы я хотел обсудить сегодня, я бы хотел обсудить статью Александра Никлесы, которая называется «Культиваторы будущего». Александр Иванович человек очень умный, образованный, так сказать, мы с ним хорошо знакомы. И я хочу сказать, что всегда радуюсь, когда он печатает какие-нибудь статьи на сложные темы. Да? Но у меня есть несколько вопросов к этой статье, которая очевидным образом состоит из двух кусков. Да? Ну, второй из них говорит о том, что сдав позиции на закате существования России, СССР складывалась эклектичная генерация людей, прообраз постиндустриального класса. Однако к управлению российской судьбой продвигались другие группы. Постиндустриальная страта, нащупав пути к рычагам власти, взять ее, тем не менее, не смогла, сдав позиции другой пассионарной группе, основой деятельности которой стала трофейная экономика и распределение, перераспределение природной ренты. Свойственно данной эклектичной группе спецслужбы, цеховики, комсомольцы – моральная коррупция и короткий горизонт планирования предопределили постиндустриальную контрреволюцию и социальную деградацию. Все правильно в этой части, но это уже много раз констатировано и всегда остается за кадром главный политический вопрос. Знаете ли, вот была эта группа, она, знаете, хотела во власти, боролась, а потом ее сдвинули цеховики. Ну, а она что такое собой представляла? И что она, так сказать, собственно говоря, ну, была так слаба, что ее сдвинули цеховики? И цеховики ли ее сдвинули? И что там происходило на самом деле? Во-первых, эта группа никогда не была автономной. Вся эта так называемая постиндустриальная группа, это тоже все, с одной стороны спецслужбы, с другой стороны постиндустриальная группа. Ну, простите. Ну, простите. Но это же не так. Была это верхушка гуманитарной интеллигенции, да, действительно, именно гуманитарной, именно верхушка, вот все эти системщики и так далее, прочие, которые действительно размышляли о том, как бы им встроиться в партийную систему, да, и как бы ее обновить, и как бы там типа не занять новые позиции. Это была разумная постановка вопроса. Когда систему начали сносить, это постиндустриальная группа, она ни с народом не могла построить никакие связи, ни образа будущего, о котором Александр Иванович говорит, у нее не было. Ничего у нее не было. Она оказалась фуфлом, абсолютно лишенным воли, и в общем-то, вставшим на путь национальной измены, то есть разрыва отношений с широчайшими, так сказать, кругами своего общества. В этом смысле она, эта узкая группа, повторила судьбу более широкой группы под названием интеллигенция. И в принципе трагедия России сегодня, как я много раз говорил и повторю еще раз, что она, и это очень показывает стрелковская история и зачитанные мной статьи там, о беспардонном обращении с Стрелковым, пардонном обращении с Стрелковым, неумении что-то объяснить и неумении, эта группа лишена, Россия лишена полностью патриотической современной интеллигенции. В этом вопрос. И, в принципе, на этом можно было поставить точку и сказать, если Россия лишена дееспособной, волевой, энергичной, патриотической интеллигенции, то ей хана. И сделать тут нечего. Я так говорить не умею. Я всегда говорил по-другому в таких случаях. Если этой интеллигенции нет, а без нее хана, значит, ее надо сделать. И все, что происходит в сути времени, это вопрос не в том, Лимоновым больше, меньше, туда-сюда, а вопрос в том, можно ли в короткие сроки сделать отсутствующую, настоящую, полноценную, современную вот эту интеллигенцию, существенно гуманитарную и так далее. Поэтому вот этот вопрос, это часть большого вопроса. И на поселении по несколько часов читают всю мировую классическую литературу и теперь уже к тем произведениям мировой культуры и российской, которые нужно знать, добавляются произведения музыки, живописи, понятно, всего остального, философии, социологии. Листы расширяются. Это сумасшедшая во многом задача, но другой-то нет. И частью этой задачи является вот это выпаривание. А в начале, так сказать, всего, там, культиваторы будущего, история кладбища аристократии, говорит Парето. Ну, значит, тут смысл заключается в том, что как бы элита, как говорит Александр Иванович, это принципиальная часть. Это как бы ее задача производства будущего. Ну, во-первых, все-таки тут нужно быть точным. А почему будущего? Я бы сказал, производство смыслов, да? Производство целей, производство идеального. Ведь будущее не существует само по себе. Это сумасшедшая идея вот групп таких, знаете, вот относительно интеллигентных в российской власти. Ну, там типа вот то, что очень сильно ориентировалось там, на Щедровицкого, на там, Кириенко. Но там много таких вот людей, которые, самых разных, которые все время вот они там любят язык такой, знаете, вот, производство будущего, технологично и все прочее. Значит же не существует. Существует идеал. Да? Под этот идеал строится цель. Внутри соединения идеала и цели есть будущее. Крайняя форма идеала – утопия, которая позволяет прыгнуть из отсутствующего пространства куда-то и не упасть вниз. Да? Цели порождают смыслы. Для того, чтобы идеалы функционировали в сознании, нужно определенным образом, так сказать, реструктуризированное сознание, выведено из состояния деструкции. Да? И так далее. Это гораздо более сложная схема. И вопрос здесь о производстве будущего – это хорошее словосочетание. Я понимаю, почему на технократическом языке, так сказать, нужно говорить «производство». Но это все пустые технократизмы, с моей точки зрения, уже ушедшие из употребления. Это все было хорошо 10 лет назад. Потому что произвести будущее нельзя. Произвести можно конструкт. Будущее – не конструкт. Будущее – это страсть. Иначе оно не будущее, а симулякр. Но самое главное, что я здесь хотел сказать, дай бог, чтобы статьи появлялись, это умная, хорошая статья, значит, и можно хотя бы полемизировать, потому что в основном-то полемизировать не с чем, да? В чем можете убедиться из передачи поединок. Нет, непонятно, чем, очень трудно. Значит, что меня здесь-то беспокоит? Что здесь кто-то, вот я отрицаю термин производства будущего. Я не считаю, что главное это будущее всегда и во всех случаях. Но если кто-то, когда-то, какая-то элита была дееспособна по части будущего, то нельзя ли мне назвать эту элиту? Вот какая элита действительно производила будущее? Причем так его производила, что в итоге это оказалось спасительно. С третьего раза можно догадаться, как она называется? Называется большевики. И никакой другой элитой в России, да в общем-то и в мире, реально производившей будущее в сумасшедших количествах и не производившей, а, как сказать, кровью поливавшей, так сказать, своей собственной жертвенной, воевавшей за это, так сказать, как бы ходившей в штыковые атаки, так сказать, и, так сказать, сгоравшей, так сказать, в паровозных топках и так далее, были большевики. Они создали это будущее. Поэтому рассуждать о производстве будущего, минуя большевистский фактор, как главный пример этого производства, невозможно. Если уже нужно затевать этот разговор, который с моей точки зрения, так сказать, утрирован, так сказать, оснащен избыточным технократизмом, вот этим вот таким вот специальным, мы производим, мы все делаем и так далее, то вот пока говорят на таком языке, всегда сдают власть, понимаете? Вопрос, почему постиндустриальная группа в СССР не взяла власть? Да потому что говорила о производстве будущего. А его не производят. Можно, конечно, сказать, что Христос произвел будущее. Да? Но правильно ли это? Или Магомед? Они не производили будущее, они чем-то другим занимались. Когда потеряют значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят поэты. Это называется производство будущего. Вот. Но если мы уже говорим об этом, то давайте об этом говорить, не минуя фактор большевиков, потому что если мы хотим говорить о производстве будущего, то все советское наследие – это и есть то, как производят будущее. И минуя это наследие, вычеркивая этот опыт, вообще невозможно обсуждать никакое производство будущего в целом. А поскольку будущее действительно безумно важно, то без этого обсуждения, как они его производили, вообще говорить не о чем. Накаленные утопии, прыжок из рушащегося абсолютно пространства, которое рухнуло не при них, а в феврале и в последующие месяцы. Прыжок из этого ракеты в будущее. Да, это удалось. Со страшными издержками, чем угодно вообще. Но в этом потонуть можно было окончательно, до полного государственного небытия, до полного небытия народа. А произошел этот взлет. Ну так давайте обсуждать его конструкцию, его природу. Как бы. Если уж технологизировать, то технологизировать. А не надо одной рукой, так сказать, говорить о том, что вся эта советская забудем и так далее, это уже у нас прошлое. А с другой стороны, обсуждать прыжок в будущее, который один раз в 20 веке был осуществлен по-настоящему. Советскими, русскими коммунистами здесь. Больше не было этого прыжка.